Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Телефон для пожертвования на радио «Радонеж» 609-59-59. Каждый сделанный вами звонок увеличивает время православного эфира на просторах нашей страны. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Штиняев. Сегодня мы продолжаем наши беседы на радио «Радонеж» по Евангелию от Матфея. И сегодня мы приступаем к изучению 25 главы с 1 стиха по 13. И тема, которую сегодня мы рассмотрим, о разумных и неразумных девах. Предваряя данную тему, святитель Иларий Пиктовийский пишет: «Вся эта речь о великом дне Господнем, когда все сокрытое человеческого разума откроется через понимание нами Божественного суда. Тогда истинная вера в пришествие Господа увенчается праведной наградой за несомненность надежды. Ибо в пяти мудрых и пяти неразумных девах утверждается полное разделение между верующим и неверным». Конец цитаты. Исторический фон того, что описано в этой притче, хорошо известен. Еврейская свадьба делилась как бы на три этапа, состояла из трех частей. Первая часть – это помолвка и составление брачного контракта, чем занимались отцы будущего жениха и невесты. Известны случаи, когда такие помолвки совершались над малолетними детьми и даже до их рождения, записью в брачном контракте, если родится мальчик или если родится девочка. Таким образом, семьи, известные своей набожностью, стремились породниться. Вторая часть еврейской свадьбы – это обручение, когда жених и невеста давали взаимные обеты друг другу. Над молодоженами, раввином или священником во дни храма читались специальные молитвы, благословляющие их. Делался свадебный балдахин, символ божественного присутствия, шехина, и присутствовали родственники со стороны жениха и невесты. Но сразу после этой части бракосочетания муж, например, по малолетству оставлял жену на время и предавался изучению Торы, закона, или обустраивал дом для совместного проживания с женой. Формально, с юридической точки зрения, они считались мужем и женой. Третья часть ветхозаветной свадьбы – это когда муж с дружками и шафером идут за его женою, чтобы перевести ее в его дом для совместного проживания. Именно третья часть и описана в данной притче, когда невесту, формально жену, провожали с горящими светильниками, и шафер брал ее руку и вкладывал в руку мужа. И мы читаем первый стих 25 главы Евангелия от Матфея. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху». Евангелие от Матфея, 25 глава, 1 стих. Число 10 здесь не случайно. Это миньян, что значит число, то есть необходимое число. Миньян – это минимальное число мужчин и подростков старше 13 лет, которые могли совершать публичное богослужение, чтение Торы, отпевать покойника и воздавать ему почести семикратным вставанием, произносить благословения над вступавшими в брак и так далее. Установление миньяна описано в 18 главе книги «Исход». В ветхозаветном понимании миньян – это некий элемент обязательной соборности в древние времена. Так как данная притча рассказывает нам о женихе Христе и его приходе за невестой церковью, то слово «девы» носит условный и аллегорический характер. В древней церкви существовало понятие «о целомудрии веры». И духовным девственником считался каждый христианин, который никогда не уклонялся в ереси, расколы или язычества. Сказано, это те, которые не осквернились женами, то есть с другими религиями и верованиями. Ибо они девственники, это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. Книга Откровения, 14 глава, 4 стих. Мы прочитали с вами слова, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Блаженный Августин так истолковал эти слова. И что же, братья, давайте рассудим о пяти мудрых и пяти неразумных девах. Они хотели выйти навстречу жениху, значит, выйти всем сердцем, ожидая его прихода. Конец цитаты. Здесь Августин показывает нам, что намерение мудрых и неразумных дев было одно. Они всем сердцем ожидали его прихода, стремились к жениху. То есть речь идет в данной притче о людях верующих, но наделенных разным опытом религиозной практической жизни. Блаженный Иероним Стридонский пишет, «И сравнение в притче относится не к девственным телам, а ко всему роду человеческому. Действительно, подобно тому, как два работающих на поле и две мелющие жерновами обозначают два рода людей, христиан и иудеев, или святых и грешников, которые, вступив в церковь, по видимости, действительно и пашут, и мелют, а на самом деле все делают лицемерно. Так и в настоящем случае 10 дев относятся ко всем людям, которые, по-видимому, веруют в Бога и подтверждают свою веру Священным Писанием. Будут ли то принадлежащие к церкви, иудеи или еретики? Они все называются девами, потому что похваляются познанием о едином Боге и тем, что будто мысль их не оскверняется бесстыдством идолослужения. Масло имеют те девы, которые соответственно вере своей украшаются и делами, они имеют масло те, которые, по-видимому, как будто и исповедуют Господа соответственной верой, но не заботятся о доброделании. Конец цитаты. Блаженный Иероним усложняет для нас задачу в деле истолкования данной притчи. Он видит под девами не только христиан, усердных и не слишком, но и иудеев и еретиков, всех верующих в единого Бога. Скорее для него важнее всего, соответствует ли человек тем верованиям и нравственным принципам или только декларирует их. И здесь он может видеть отличие подлинно верующих от лицемеров. И далее мы читаем. «Из них пять было мудрых и пять неразумных». Матфея 25:2. Блаженный Августин пишет, «Давайте поймем, возлюбленные, что притча эта ко всем нам, то есть всей церкви относится, а не только к духовенству, о котором говорили вчера, и не только к мирянам, но ко всем нам. А почему дев по пять? Эти пять и еще пять дев – это все души христиан». Но мы должны сказать, как чувствуем это по вдохновению Божьему, что это не любые души, а такие, которые имеют веру кафолическую и обнаруживают дела добрые в Церкви Божьей. И даже о таких сказано «пять было мудрых и пять неразумных». Конец цитаты. Августин добавляет в число дев и христианских священнослужителей, намекая на то, что среди них тоже есть разумные и не очень. Блаженный Иероним указывает на то, что число 5 не случайно. И он пишет: «Под пятью девами, неразумными и разумными, мы можем понимать 5 чувств, которые у одних устремляются к небесному и желают высшего, а у других жаждут земной нечистоты и не имеют теплоты истины, которой они могли бы просветить свои сердца». Конец цитаты. Но какие чувства есть у человека и как с их помощью мы можем служить Богу? 5 чувств – зрение, слух, вкус, осязание и обаяние. Иероним рекомендует найти ответ на обозначенный вопрос в Библии. И здесь мы действительно находим следующий стих: «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни». 1 Иоанна, 1 глава, 1 стих. Здесь идет речь об общении святых апостолов с Богочеловеком Христом Иисусом. Но как нас может обогатить их опыт, ибо мы не видевшие и уверовавшие? Евангелие от Иоанна 20:29. Но в том-то и дело, что евхаристически, через святое причастие, мы онтологически соединяемся со Христом и становимся причастными Его жизни. Сказано: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Избыток предполагает именно эмоциональную и духовную полноту всех 5 чувств, включая ни с чем несравнимое 6-е чувство богообщения. Слова «вкусите и увидите, как благ Господь» Псалтырь 33:9 есть именно призыв евхаристически пережить еще в этой земной жизни, вкусить то, о чем апостол Павел свидетельствует: «Не видел того глаз, не слышало того ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». 1 Коринфянам 2:9. И еще Павел пишет: «И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». 2 Коринфянам 12 глава, 3-4 стих. О самом чувстве богопознания и богообщения сказано: «От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое мира, поэтому девицы любят тебя». Это Песнь Песней, 1 глава, 2 стих. Девицы, любящие жениха, — это чистые души, хранящие себя от всякого греха. Блаженный Августин Аврелий писал: «Всякая душа, оживляющая тело, отмечена числом 5, так как она пользуется 5 чувствами. Ведь нет ничего, чтобы мы воспринимали телом, помимо таких 5-створчатых ворот, будь то зрение или слух, обаяние или вкус, или осязание. Девами по причине беспорочности названы здесь все, кто воздерживается от непристойного, всеми чувствами: зрением, слухом, обаянием, вкусом, прикосновением». Конец цитаты. Кстати, братья и сестры, 6-е чувство, то, что мы обозначили как религиозное чувство, осознание, ощущение, восприятие Бога, присущее всем людям, населяющим землю. И это та извечная экзистенциальная тоска найти подлинное благо и абсолютное счастье, присущее каждому человеку. Дьявол предлагает нам на этом пути извечного стремления души к Богу всякие суррогаты и чувственные подмены, но они едва ли способны удовлетворить человека. Сказано: «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже». Псалом 41, стих 2. Но кто-то в стремлении заглушить это более чем естественное желание души, вливает в себя водку, пускает иглой по вене героин, бросается во все тяжкие, но не найдя того, чего ищет его душа, он человек в шизофренической раздвоенности между душой и духом впадает в депрессию и окончательно сбивается с пути. И далее мы читаем. «Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих». Евангелие от Матфея, 25 глава, 3-4 стих. Блаженный Августин так истолковал эти слова. «Даже среди дев, несущих светильники, одни, как он говорит, были мудрыми, а другие – неразумными». Чем же они различались? Как увидим одних и других? Только по присутствию и отсутствию масла. Нечто великое означает масло, слишком великое. Не думаешь ли, что это любовь? Если мы пойдем этим путем, то вреда высказыванию не принесем. Я скажу вам, почему мне кажется, что смысл слова «масло» означает «любовь». Апостол говорит, «Я покажу вам путь еще превосходнейший, а также, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимбал звучащий». Августин продолжает, «Итак, вот он, превосходнейший путь, то есть любовь, по праву названный маслом. Ведь масло держится поверх любых других жидкостей. Налей воды, влей туда масло, и масло останется сверху. Налей масло, влей в него воды, и масло снова останется сверху. Если сохранишь обычный порядок, масло будет сверху. Если изменишь порядок следования, оно опять будет сверху. Любовь никогда не перестает». Конец цитаты. Блаженный Феофилакт Болгарский под маслом понимает милосердие. Он пишет, «Под образом дев Господь предлагает притчу о милостыне, чтобы так, как девство имеет великое значение, кто-нибудь, сохранив девство, не пренебрег прочими подвигами. Знай же, что, не творя милостыни, хотя бы ты был и девственником, будешь извержен вместе с блудниками. И справедливо извергается иной, бывший девственником, но не милостивый и жестокосердый». Конец цитаты. Братья и сестры, так как милосердие и сострадание есть проявление деятельной любви, то есть толкование Феофилакта дополняет блаженного Августина. Но есть и экклезиологическое, и пневматологическое объяснение. На втором мы остановимся подробнее. Сказано, «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Послание к Римлянам, 8 глава, 9 стих. Этими словами обозначается очень важная проблема – вопрос об отношении ко Христу и к Его Церкви, избранников Духа Святаго. Сказано, во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес, и, найдя там некоторых учеников, сказал им, «Приняли ли вы Святаго Духа, уверовав?» Они же сказали ему, «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый?» Он сказал им, «Во что же вы крестились?» Они отвечали, «В Иоанново крещение». Павел сказал, «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Книга Деяний, 19 глава, с 1 по 7 стих. Православная церковь учит о необходимости божественной помощи в деле усвоения плодов искупления через ниспослание Духа Святаго и через Его действия, как необходимом условии в деле нашего спасения. Масло в библейских текстах символизирует помазание от Духа Святаго. А как мы помним, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Дух Христов есть и Дух Бога Отца, и это Дух Святой. Жизнь в Духе Святом возможна только в православной церкви. Только в православной церкви. Так как все таинства церкви совершаются Духом Святым. Поэтому наша церковь и есть церковь Духа Святаго, как в свое время сказал протопресвитер Николай Афанасьев в своей прекрасной книге, которая так и называется «Церковь Духа Святаго». Таким образом, мы и устанавливаем, что если кто, хотя и крещен, но не миропомазан и не конфирмирован, не может считаться усвоившим дары искупления, а значит, не имеет полноты дара спасения и находится вне Церкви Христовой и не под ее главою, то есть вне Христа Иисуса Господа нашего, для таковых по-прежнему актуальным остается библейский стих. «Сказал им, приняли ли вы Святаго Духа, уверовав?» Они же сказали ему, «Мы даже не слыхали, если Дух Святый». Книга Деяний, 19:2. Блаженный Августин пишет, что означает «не взяли с собой масло в сосудах своих». Что значит «в сосудах своих»? «В своих сердцах». Потому и говорит апостол, «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей». Там и есть масло, ценнейшее масло. Оно от дара Божьего. Люди могут налить масло в светильники, но создать оливу люди не могут. «Вот у меня, — пишет Августин, — есть масло. Разве ты создал его? Нет, оно от дара Божьего. Есть у тебя масло, так носи его с собою». Что значит «носи с собою»? «Имей его в себе, как это угодно Богу». Заметь, что неразумные девы, которые не взяли с собой масло, искали угождение людям своей воздержанностью, за которую они и зовутся девами, и добрыми делами, когда несли светильники. А если они хотят угодить людям и потом делают все то, что похвально для людей, то они и не несут масло с собою. Конец цитаты. Августин назвал масло любовью, но «любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Это послание к римлянам, 5 глава, 5 стих. Значит, когда мы рассуждаем о мудрых и неразумных девах, мы рассуждаем о благодатных и безблагодатных сообществах верующих. Мы не обсуждаем их нравственные качества, и те, и другие названы девами, то есть чистыми. Но возникает вопрос, а достаточно ли человеку собственных сил без помазания от Духа Святаго, чтобы обрести спасение? Конечно, нет. Дары Святаго Духа. Сказано, одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. 1 Коринфянам, 12 глава, 8 по 11 стих. Плоды Святаго Духа, сказано, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Послание Галатам, 5 глава, 22-23 стих. И далее мы читаем. «И как жених замедлил, то задремали все и уснули». Евангелие от Матфея 25:5. Что значит «и как жених замедлил»? В Писании сказано: «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысячи лет, и тысячи лет, как день один». 2 Петра 3:8. Если слова данной притчи были сказаны на Елеонской горе в 33 году, а у Господа один день, как тысячи лет, то получается, что они были сказаны позавчера. Так что все относительно. Блаженный Августин пишет: «Тогда задремали все и уснули». Что значит «все»? Мудрые и неразумные, все задремали и уснули. «Подумаем хорошо», — рассуждает Августин. «Подумаем, хорош ли сон этот? Что сон этот означает? Может ли это означать, что во время задержки жениха по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь? Не так ли нам следует понимать этот сон? Мне не нравится такое объяснение, и скажу почему. Потому что среди них и мудрые. А когда Господь говорил, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, то к этому Он прямо добавил: претерпевший же до конца спасется. Где же эти мудрые? Разве нет их среди тех, которые претерпят до конца? Но они и не были допущены туда, если бы не претерпели до конца. Никакого охлаждения любви в них не произошло. Любовь в них не охладела. Она в них пылает до самого конца. А поскольку она пылает в них до конца, то для них открыты ворота жениха. То им сказано, чтобы входили, как тому превосходному рабу сказано было: «Войди в радость господина твоего». Итак, что же значит «все уснули»? Есть и другой сон, которого никому не избежать. Не помните ли, как апостол Павел сказал: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших». Почему же они названы усопшими, вместо того, чтобы назвать их умершими, каждого в свое время? Они бы и не были названы так, если бы не предстояло им восставать. Потому сказано, что они уснули. Ты думаешь, если она мудра, то ей не придется умереть? Неразумная дева или мудрая, всех ожидает сон смерти. Конец цитаты. Интересное истолкование Августин нам предлагает. Действительно, братья и сестры, со времен Христа до наших дней многие поколения христиан сошли в могилу. Христос предвидел это и однажды сказал: «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном». Евангелие от Матфея 8:11. В дни Иисуса Христа лоном Авраама называли место, в котором по смерти до воскресения тел пребывают праведники. Словами «придут с востока и запада» Христос указывает именно на христиан, которые в массе своей не были иудеями, но происходили из стран востока и запада. Трудно не согласиться с Августином, что смерть забирает и мудрых, и неразумных. Сказано: «Потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого. В грядущие дни все будет забыто, и, увы, мудрый умирает наравне с глупым». Екклесиаст 2.16. Но в глазах Бога нет смерти, и незабвенна память праведных. Сказано: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». Евангелие от Матфея 22.32. И еще: «Поднимите глаза ваши на высоту небес, посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом, он всех их называет по имени, по множеству могущества, и великой силе у него ничто не выбывает». Исаия 40 глава 26 стих. Если Бог каждую звезду выводит воинством их счетом, называя по имени, то забудет ли Бог твое имя и твой счет в общей череде и народов? Ведь у него ничего не убывает. Сказано, забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Пророк Исаия 49:15. И далее мы читаем. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Матфея 25:6. Святитель Иларий Пиктовийский, латинский отец церкви, пишет. Промедление жениха – это время для раскаяния. Сон ожидающих – это покой для верующих и во время раскаяния – временная смерть для всех. Крик раздается в полночь, когда никто не понимает, что происходит. Глаз трубы возвещает приход Господа и поднимает всех, чтобы вышли навстречу жениху. Поправка светильников – это возвращение душ в свои тела, а их свечение – сознание доброго дела, содержащегося в сосудах наших тел. Конец цитаты. Что такое добрые дела? Это то, на что человек сам без помощи Бога и его благодати не способен. Сказано, «Я есть лоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна 15:5. То есть подлинное доброе дело, равно как и спасение, совершается действием благодати, ни в коей мере не является ни нашим приобретением, ни нашей заслугой, ибо ветви, коими являемся мы, без лозы Христа не плодоносят. О необходимости добрых дел и их качестве сказано, ибо мы Христово благоуханию. Благоухание Богу спасаемых. 2 Коринфянам 2:15. Таким образом, братья и сестры, мы установили, что добрые дела христианина – это следствие общения со Христом, после которого этого общения сохраняется благоухание, подлинно добрые дела. Блаженный Иероним Стридонский пишет, «По иудейскому преданию Христос придет среди ночи». Подобно исходу из Египта, когда совершалась Пасха, и проходил губитель, ангел-губитель, и Господь снизошел на кровли, и кровью Агнца были освящены косяки входов наших. Отсюда, по моему мнению, возникло и предание апостольское, что в день кануна Пасхи до наступления половины ночи не позволяли отпускать из храма народ, ожидающий пришествия Христова. Конец цитаты. Интересная информация от блаженного Иеронима. Оказывается, древние христиане считали, что Христос придет на Пасху. Поэтому те, которые после крестного хода спешат покинуть храм, они неправильно поступают, потому что именно в это время людей не выпускали, закрывали двери, чтобы они дождались пришествия Христа. И далее мы читаем. «Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». Евангелие от Матфея, 25:7-8 стих. Блаженный Иероним Стридонский пишет. «Встали все девы, и каждый украсила светильник свой, то есть мысли, которыми они воспринимали елей познания, чтобы иметь дела добродетелей, которые могли бы блистать пред истинным судьею». Конец цитаты. Братья и сестры, человек, покидая этот мир, должен уходить в таком расположении духа, в каком не стыдно будет предстать пред Господом в день суда. Поэтому необходимо бодрствовать, ибо не знаем часа нашего отшествия в мир иной. Но как мы проведем последний день нашей жизни, так же начнется и первый день по нашему воскресенье, как его продолжение. Это и означают слова. «И каждый украсил светильник свой», то есть мысли, которыми они воспринимали елей познания. Именно ввиду воспринимали прежде, чем пришло успение. Имеется в виду, воспринимали прежде, чем пришло успение, то есть наступил сон. Блаженный Августин вторит Иерониму. Что же это за крик, как не тот, о котором апостол говорит? Вдруг в мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. И когда в полночь раздался крик, вот жених идет, что за этим последовало? Тогда встали все девы те, а кто же все? Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божий и изыдут. И так при последней трубе все встали, неразумные взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. Конец цитаты. Неразумные девы обращаются к мудрым с просьбой: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». Августин пишет: «Светильники их стали угасать, и тогда неразумные девы обратились к девам разумным. Они просили того, к чему привыкли – светить от чужого масла, искать чужой похвалы». Конец цитаты. Святой Иероним добавляет: «Те, которые находят, что светильники их угасают, показывают, что они отчасти сияют, однако в них нет непрерывного света». Конец цитаты. То есть разрыв в общении с Богом порождает нравственные провалы, и свет праведности таких людей как бы с прорехами мерцающий. Очень важно, братья и сестры, так выстраивать жизнь, чтобы от одного причастия до другого мы сохраняли всеянную в нас через святые дары праведность Христа. Если этого не происходит, то это свидетельствует о непостоянстве нашего богообщения. Значит, что-то отвлекает нас и уводит в сторону, сбивает с пути, чем бы это ни было. Мы должны с этим расстаться. Сказано: тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Послание к Римлянам, 2 глава, 7-8 стих. И далее мы читаем. И мудрые отвечали: «Что бы ни случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Евангелие от Матфея, 25 глава, 9 стих. Блаженный Августин пишет: «Что же, идите к продающим, вы так привыкли поступать, мы же масла не дадим. Почему? Что бы ни случилось недостатка и у нас, и у вас». Что значит «не случилось недостатка»? Это сказано не с отчаянием, но в трезвом и благочестивом смирении. Ведь хотя человек добрый имеет чистую совесть, но как ему знать, что рассудит о нем тот, кого невозможно обмануть? Он имеет чистую совесть, не прельщают его зародившиеся в сердце греховные помыслы, но пусть и чиста его человека совесть по причине повседневных грехов человеческой жизни, он каждый день просит Бога: «Прости нам долги наши», предполагая, что уже сделал то, что за этим следует, и как и мы, прощаем должникам нашим. Он разламывал хлеб для алчущего от сердца, он одевал нагого от сердца, из того масла внутри себя он творил дела добра, однако на том суде содрогнется даже его добрая совесть. Конец цитаты. Словами «идите к продающим» вы так привыкли поступать. Августин обличает тех беспечных христиан, которые привыкли надеяться на других, на духовника, на старца, на то, что по радио Радонеж все разжуют и все расскажут, и по полочкам разложат. Но проблема заключается в том, что действительно мы, православные, не верим в личное спасение. Нам действительно нужен и духовник, и старец, и радио Радонеж может внести лепту в дело твоего спасения. Да, мы спасаемся соборно, восходя к Богу, и не признаем личного спасения в том смысле, как его понимают протестанты, но мы верим в личную ответственность человека за себя в день судный. И далее мы считаем: «Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: „Господи, Господи, отвори нам“. Он же сказал им в ответ: „Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий“». Блаженный Августин пишет, объясняя слова: «Когда же пошли они покупать?» Не стоит удивляться, что именно когда они пошли покупать, когда искали похвалы, тогда и не находили. Когда искали утешение и не находили, вот тогда двери затворились, и пришел жених, и невеста, церковь, прославлена была со Христом, собрав всех членов своих воедино». Конец цитаты. Явно неразумные девы те, которые исповедуют суицидальную сотериологию, верят в то, что за гробом можно что-то исправить и даже купить. Суицидальную сотериологию исповедуют и те, которые веруют во всеобщее спасение. Эта сотериология, она очень опасна, она делает человека беспечным. Он начинает рассуждать: не успею здесь, может быть, что-то потом дополнится там, и в результате он и здесь не состоялся как чадо Божие, и там не сможет обрести возможности примириться с Богом. Время исправления – это земная жизнь. Жизнь за гробом – время суда. Преподобный Ефрем Сирин писал: «Здесь утешение, там допрос. Здесь терпение, там строгость. Здесь снисхождение, там справедливость. Здесь свобода, там суд». Ефрем Сирин далее пишет: «Итак, свободная воля, как некий священный дар, который дан каждому человеку, дана именно для того, свободная воля, чтобы в этой земной жизни мы определились в добре или во зле». Конец цитаты. Слова из Евангелия: «После приходят и прочие девы и говорят: „Господи, Господи, отвори нам“. Он же сказал им в ответ: „Истинно говорю вам, не знаю вас“. Напоминают нам другой диалог. Многие скажут мне в тот день: „Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили“, и тогда объявлю им: „Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие“. Евангелие от Матфея, 7 глава, 22-23 стих. А эти, последние, были уверены, что масло благодати и помазание Духа Святаго у них всегда было в избытке. Но они принимали за чудеса и пророчества то, что и рядом не стояло с подлинным чудом и подлинным пророчеством. Не дай нам Бог в тот день услышать одну из этих фраз: «Истинно говорю вам, не знаю вас», или «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». И в том, и в другом случае услышавших подобное ожидает великое разочарование, или то, что апостол Павел называл «кораблекрушение в вере». Сказано: «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. 1 Тимофея, 1 глава, 19 стих. О словах: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий», блаженный Иероним Стридонский сказал следующее. «Из того, что он говорит, бодрствуйте, потому что вы не знаете ни дня, ни часа, объясняется все, что он сказал, то есть и о двух, которые были на поле, и о двух мелющих, и о домохозяине, который доверил рабу своему свое имущество, и о десяти девах, и что притчи эти предпосланы для того, чтобы, так как мы все не знаем дня судного, то заботливо приготовили себе свет добрых дел, и чтобы судья не пришел, пока мы находимся в беспечном состоянии». Конец цитаты. Именно бодрости, духовного трезвения не хватает нашим современникам. Слишком беспечные. Они забывают о том, что кончина может наступить не просто внезапно, но и губительно внезапно для бессмертной души, не успевшей примириться с Богом. Но вернемся к началу нашего повествования. Мы обратили внимание на то, что еврейская свадьба делится на три этапа. Чему могут соответствовать эти этапы в нашей жизни? Вспомним, помолвка может соответствовать тому предизбранию каждого из нас, которое совершается в Боге и Богом. Сказано: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Послание к Ефесянам, 1 глава, 4 стих. «И еще, не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 16 стих. Второе. Обручение. Рождение церкви. Бракосочетание мужа Христа и невесты церкви в день Святой Пятидесятницы. Церковь-невеста была оставлена до времени, чтобы испытать ее верность и приготовить ей небесный чертог. Сказано: «В доме отца моего обителей много, я иду приготовить место вам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 2 стих. И третье – свадьба. Жених Христос в окружении друзей святых приходит в праздничной одежде своего неземного величия забрать невесту церковь в небесные брачные чертоги. Сказано: «Он сказал: Господь пришел и шел со тьмами святых, одеснуя его огонь закона». Второзаконие 33:2. Огонь закона, как брачные факелы. Призыв на мессианский пир обращен ко всем. Сказано: «Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев, пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы». Пророк Иаиль, 2 глава, 16 стих. Более серьезное, решающее значение имеет приближение второго пришествия Христа и имеет более серьезные последствия. Если не принявшие Христа в первом его пришествии имели возможность покаяться и примириться с Богом, то во втором пришествии покаяние будет закрыто. Вместо прощения обвинения, вместо милости наказания, вместо оправдания обвинения, да будем мудрыми душами, наполняющими свои сосуды елеем благодати, любви и добра. Спаси вас, Христос. нас есть объявление в студии. Миссионерские курсы. Благотворительный фонд, миссионерский центр имени Иерея Даниила Сысоева объявляет набор учащихся на миссионерские курсы, которые начнутся с 23 сентября 2011 года и будут длиться целый учебный год. Выпускники будут знать догматы православной веры, ориентироваться в Священном Писании, знать основу миссиологии, уметь вести диалог с заблудшими, неверующими и невоцерковленными людьми. Цели и задачи. Первое. Дать знания желающим заниматься миссией. Второе. Воодушевить православных христиан на миссионерское дело через личный пример опытных миссионеров. Третье. Создать плодотворную живую среду для общения и взаимной поддержки. Четвертое. Учащиеся будут вести личный дневник, описывая свой опыт, победы и неудачи. Пятое. Организовывать миссионерские поездки в города России и страны мира. Основные дисциплины – догматическое богословие, полемика с атеистами, сектоведение. Дополнительные дисциплины по выбору – история церкви, Ветхий Завет, религоведение, углубленное изучение какого-либо лжеучения, специальность, английский язык с религиозной терминологией. Требования к уровню подготовки поступающего. Православный христианин, регулярно приступающий к таинствам православной церкви, знающий православный катехизис, святителя Филарета Дроздова. Занятия будут проходить по вторникам и пятницам в 19:00 по адресу Малый Златоустинский переулок, 5, правая дверь, первый этаж, большой зал номер 1. Записаться на собеседование и заполнить анкету можно через сайт mission.center.com или на месте, предварительно позвонив по телефону 7-495-922-03-31. 7-495-922-03-31. Для всех учащихся обязательно собеседование перед началом занятий, которое будет проходить 13 и 16 сентября в 19:00. Обучение бесплатно. Итак, братья и сестры, мы сегодня рассмотрели очень важную притчу о разумных и неразумных девах, и мы увидели ту палитру понимания этой притчи, которую нам предлагают святые отцы, которые рассматривают эту удивительную евангельскую притчу как некий драгоценный камень, который, если держишь его в одном положении, то одна окраска, чуть-чуть повернешь, окраска сменяется вся, еще повернешь, опять происходит перемена, сменяется вся окраска, там, где был синий цвет, появляется желтый, где желтый, красный и так далее. Очень важно, когда мы исследуем Писание именно со святыми отцами, когда мы изучаем Августина Блаженного, его труды, Иеронима Стридонского, его труды, мы как бы оказываемся рядом с этими удивительными людьми. Читая Августина, мы как бы посещаем его занятия в Северной Африке. Изучая Писание вместе с Иеронимом Блаженным, мы как бы находимся в его школе библейской в Вифлееме. Каждый святой отец и святитель Иоанн Златоуст и другие, они вводят нас в свой мир такого открытого восприятия Божественного Слова, которого вот такого восприятия недостает многим из нас. Конечно, очень много теряют те, которые, слушая вот эти беседы на радио Радонеж по Евангелию от Матфея, не держат текст перед глазами. Поверьте мне, если вы будете держать текст Евангелия, который мы изучаем, что называется, перед глазами, то восприятие вот этих лекций, этих бесед будет намного сильнее. Мы подходим к завершению Евангелия от Матфея. по тому плану, я который составил, у нас получится, если будем живы, Господь позволит, 96 часов эфира на радио «Радонеж», и все это время посвящено Евангелию от Матфея. И когда мы дойдем до конца, это будет 96-я лекция, то мы потом постараемся выпустить в аудиоформате все эти лекции, чтобы вы могли повторить все это. А кто-то, кто включился в процесс обучения уже там на 7 главе, на 20 главе, он сможет узнать, о чем говорилось ранее, о чем говорилось потом. Это очень важно, изучать этот текст со святыми отцами. И я стараюсь избегать своих оценок того или иного евангельского текста, потому что очень важно, когда мы предоставляем возможность святым людям высказаться по тем или иным вопросам. Потому что святые, это как в книге «Песнь песней» сказано, «Ищите пастыря, идя по следам его овец». Святые – это истинные овцы стада Христова. Изучая вместе с ними Святое Евангелие, мы как бы идем по следам овец туда, где жених, и приходим туда. А кто рыскает, не обращая внимания на следы овец, он никогда не найдет жениха. Его могут увлечь какие-то другие следы, которые ведут в какие-то опасные места. Нас просят помолиться о здравии Виталия, Александра, Нины, Леонида, тяжко болящей Валентины, ей предстоит операция, Галины с очадами, тяжко болящей Надежды, тяжко болящей Галины, Таисии, младенцы Ники, Галины, Екатерины, отраковицы Александры, младенца Арсения, Надежды, Татьяны, Любови, тяжко болящего Алексея. Помолимся об упокоении новоприставленного, утопшего отрока Рафаила. 13-летним он утонул вот совсем недавно. И, конечно, надо помолиться об утешении его родных и близких, особенно родителей, которые претерпели такую скорбь. Помолимся также об упокоении Андрея, Иоанна, Раисы, Инны, Андрея и об упокоении Матроны. И, как всегда, я и спрашиваю ваших молитв за то служение Слова и Евхаристии, которые я совершаю. Спаси вас, Христос!